Ну, вообще, мне кажется, в покере есть как бы более психологические игры и более математические. То есть, ну, во-первых, в любом случае лимитные игры, они как бы изначально более математические и менее психологические, чем, ну, как Big Bet Games, то есть, чем No Limit Hold'em и Pot Limit Omaha. Вот. Но и даже уже внутри, собственно, лимитных или безлимитных игр, то тоже есть отличия. То есть, ну, например, даже тот же Гамп об этом говорил, насколько я помню, что Pot Limit Omaha, она, ну, гораздо менее психологическая игра, чем No Limit Hold'em, более такая, ну, по картам как бы. И что он бы даже сказал, что она ближе к Limit Hold'em. Я не ошибаюсь, говорил он такое?
Ну да, но он сам выходец из Limit Hold'ем. Насколько я понимаю, в безлимитный Hold'ем он вообще никогда не играл, поэтому, ну, я имею в виду вот, на регулярной основе, так и изредка турниры какие-то. Ну
Ну
да, он,
да,
естественно,
вот.
говорил об этом, да.
Вот. И, ну и, а внутри лимитных игр, как бы, ну, я считаю, что самая такая математическая игра это стат-хайло из них. Потому что, ну, например, в очень многих случаях, например, скажем, у тебя светят там какие-то лоу-карты, а у человека, например, открыта пара дам, условно говоря, и он тебе чекает. То есть, ну, в этом случае у тебя, в принципе, блефа почти не может быть, просто потому что он тебя очень часто на лоб положит и в любом случае сделает кол фактически в 100% случаев. То есть, ну, а как бы чем меньше блефа в игре, ну, тем более она становится, естественно, математической.
А как бы ты охарактеризовал свой вот стиль игры? Потому что, ну вот в шахматах, да, опять же, тут придется нашим слушателям, большинству поверить на слово, особенно в начале, скажем так, своей карьеры, ты был, ну, человек совершенно такого бьющего через край, именно комбинационного, то есть такого тактического дарования, и играл очень-очень агрессивно, скажем так. Мне кажется, или в покере ты все-таки более консервативного стиля игрок, если сравнивать с шахматами, я имею в виду.
Ну, я думаю, что у меня есть такой недостаток в покере. Вот я об этом думал как раз перед программой, потому что я что-то так и думал, что этот вопрос задашь. Ну, и вот я бы так хотел ответить, что вот если, скажем, представить себе, ну, уровни агрессии как бы вот на отрезке на каком-то от нуля до единицы, и, скажем, принять за оптимальный уровень точку 0,5 агрессии, то, ну вот обычно, наверное, у меня этот уровень там, допустим, где-то 0,4, то есть обычно не хватает агрессии. Но зато если я начинаю играть уже как бы слишком агрессивно, то оно сразу, например, дойдет там до 0,9, то есть как бы, ну вот переход сразу в спьюинг мод какой-то произойдет.
Понятно. А в шахматах вот ты стал более тайтовым игроком с возрастом или нет? Или ты в шахматы, как тебе кажется, по-прежнему играешь, скажем так, в таком более агрессивном, что ли, ключе?
Ну, во-первых, ясно, что с чем более сильными соперниками, причем то же самое, как и в шахматах, так и в покере ты играешь, то тем сложнее как-то просто, ну, агрессии брать как бы и задавливать. То есть, ну, в шахматах, по крайней мере, точно приходится чуть-чуть сбавлять агрессию, когда с более сильными игроками играешь. И, наверное, во многом за счет этого такое впечатление создается, что я стал каким-то более консервативным игроком. Хотя в душе по-прежнему мат поставили бы, там, атаку провести, это, конечно, как-то самое близкое мне.
Ну да, но вот опять же, если мы, я думаю, все-таки я тоже бывший шахматист, кандидат в мастера, поэтому часто, я думаю, будем возвращаться к шахматам. Опять же, дам такой совет нашим слушателям, которые хотя бы немножко сведущие в шахматах, да, вот когда я был в Берлине, играл в турнир там, Европейского покерного тура, по-моему, был в Берлине, другой выдающийся российский шахматист Петр Свидлер специально мне даже написал в скайпе, чтобы я нашел и посмотрел партию Гашимов-Грищук, которая вот как раз в эти дни была сыграна. Это вот, ну, пожалуй, самая яркая партия, по крайней мере, с точки зрения зрительских каких-то вещей, которые Саша сыграл в шахматы за последнее время. А был какой-то самый яркий турнир покерный, который ты провел за последнее время? И вообще твое отношение к турнирам? Я знаю, что ты регулярно их играешь, но с другой стороны тебя не назовешь... С другой стороны, ты как бы играешь только, ну, скажем так, какие-то дорогие и престижные турниры, насколько я понимаю, да?
Ну да, я, в общем-то, уже даже воскресные перестал играть, как-то лень мне уже становится. Раньше я там, можно сказать, с нетерпением ждал, там, Санды Мирин, там, еще что-то. Ну, сейчас вот играю, в основном, если в ТОПС идет, или вот Скуп, или в ЦОП на Покерстаре. Ну, из результатов, ну, там, в одном в ТОПСе третье место занял по тлимитомахе. А, нет, второе, в смысле, второе. Второе и еще третье занял по 8 игр на PokerStars в ЦОПе.
Да, ну вот, кстати, любопытные были турниры. Правда, опять же, наверное, люди смогут раскрыть твое инкогнито, которое, так я понимаю, ты не специально соблюдаешь, а просто так получилось, да, что ты не пишешь ни на каких форумах, поэтому твои ники особенно как бы широко неизвестны. Или ты все-таки специально как-то это не афишируешь?
Нет, специально нет, как бы, но я это не выпячиваю свои ники, и как бы если человек реально хочет их узнать, наверное, он это без особых проблем сможет сделать. Ну, и тем более большинство ведущих наших игроков все мои ники знают, и Кострицын, и Кравченко, и Тульчинский, и еще много довольно народу. Так что как бы я не скрываю, но и не выпячиваю.
Ну вот, я просто хотел сказать, что в том турнире, в котором ты занял второе место в хедзапе, ты тогда играл с Джейсоном Мерсье, который тогда еще не был профессионалом PokerStars, соответственно, не мог, мог, то есть, играть на Full Tilt. А турнир, в котором ты занял третье место, в нем первое место занял Райан Де Анджело, который сейчас тоже уже довольно известный игрок, а второе место занял Дэвид Фам. Кстати, я так понимаю, что тогда ты не знал, когда играл, что это Дэвид Фам, да, который занял второе место в том турнире.
Не, понятия не имел. Ну, я как бы ник знакомый был, я с ним играл кэш какое-то количество. Но кто это по имени и фамилии, не знал.
А насколько для тебя, насколько ты вообще следишь, вот скажем так, за покерными новостями, за покерными турнирами, насколько ты интересуешься вот покерным миром? И вот я помню, когда ты отвечал на вопросы на одном из шахматных сайтов где-то с год назад, ты сказал, что ты особенно ни с кем из покерной тусовки не общаешься. Вот сейчас эта ситуация изменилась как-то?
Ну, как бы реально друзей, вот, к сожалению, у меня нету, да, в покерной тусовке, но знакомых очень много. Но я думаю, ты сам помнишь, когда мы в Питере играли РПТ, и я тебе все время говорил, вот толстый парень у нас за столом, толстый парень у нас за столом. Ты мне говоришь, да это же Дикей. Я говорю, а, это и есть Дикей. Ну, так что в лицо, действительно, я в лицо очень многих не знаю, и, может быть, конечно, желательно было бы побольше людей знать вот для тех случаев, когда я вживую играю в турниры какие-то, там вот ЕПТ или World Series в Вегасе, потому что, ну, это, наверное, действительно при случае эта информация может довольно важной оказаться.
Ну, видишь, с Дикеем-то теперь тебе уже не удастся. Ты так его упомянул, что теперь с ним-то тебе уже трудно будет наладить какие-то отношения. Он сам понимаешь. Вот, так что нажил себе, в общем-то. Но вот расскажи о своих поездках на мировую серию. Я так понимаю, что ты на самом деле как бы, ну, если не одним из первых, то, по крайней мере, ты первый раз поехал на мировую серию задолго до того, как, ну, например, это могли сделать многие из ныне известных профессионалов, потому что я только заинтересовался покером, а уже в одном из репортажей с мировой серии, помню, увидел твою фотографию и не мог поверить своим глазам, потому что я как-то у меня не сочетался ты, и я знал, что ты, по-моему, играешь в покер, но не знал, что ты уже играешь на таком уровне, что ездил на мировую серию и так далее.
Ну, во-первых, я поехал на серию на год позже, чем я должен был поехать, потому что я помню, выиграл, ну, отбор на PokerStars в main event. Все, уже собирался ехать, а потом раз, и мне визу не дали. Я не поехал, и причем у PokerStars тогда была такая позиция, что человек сам ответственный за свое попадание на турнир, и вообще никоим образом не возмещается это место. Вот. Но и все равно, даже вот когда я на следующий год поехал, то на протяжении больше, ну почти всей серии, ну я не к началу приехал, но даже с того момента, как я приехал и до того, как люди уже к мейн-ивенту подтянулись, но, если я не ошибаюсь, было трое русских на турнире, то есть это Кравченко, Герасимов и я. То есть я на самом деле по сути застал, ну, чуть ли не доисторические времена онлайн-покера. То есть сейчас такие игры, которые были тогда по уровню игры, то есть сейчас то есть, представить себе невозможно. То есть вот самые крупные игры были в то время 10-20, причем это при мне еще появилось. Было до этого 5-10 самая большая игра, No Limit Hold'em и Put Limit Maha. И 10-20, ну я не знаю, сейчас с каким уровнем это сравнить, ну, может быть, не знаю, 5-10 центов, наверное, сейчас такой уровень.
Понятно.
Ну, серьезно, это невероятно было. Тогда, вот, ну, я довольно интересно, я думаю, что, ну, это, во-первых, мало кто застал, вот, из тех, кто сейчас играет, и, во-вторых, это я описание тех игр почти как-то нигде не встречал в интернете. То есть тогда вот были интересные опции, то есть, например, 10-20 игра, максимальный бой-ин 2000, ну, то есть, допустим, как и сейчас, до недавнего времени, по крайней мере, было. Но есть такая опция, то есть, например, если ты делаешь ставку, то есть, например, у тебя 2000 в стейке, ты делал ставку 500. Ну, у тебя как бы 1500. Ты можешь в этот момент добавить 500.
Да-да-да, это я, это такая фишка была в ребай-турнирах. В ребай-турнирах очень активно пользуются этой фишкой на пати-покер в свое время. Видимо, это был вообще элемент их софта, неважно, в кэше и в турнирах.
Ну, это на покер-старе было, это не на парти-покер.
Ага, понятно,
вот.
Понятно.
И, допустим, вот в No Limit Hold'em иногда человек, вот у него 2000, он просто раз all-in ставит, вот сразу до флопа, то есть blind стоит 10-20, он all-in 2000, просто сидит, чтобы себе стек, ну, нарастить. Как бы, ну, 2000 all-in и 2000 добавляет. Вот, и поэтому, ну, эти игры как бы довольно глубоко игрались, потому что почти все пытались добавлять. Ну и как бы супер стандартные раздачи были, например, со стеками там 5000 на 10-20. То есть, ну, например, ты под 70, чек там плюс банк 240, ну, в амаху я имею в виду. Там, ну, ты кол, получается банк 500. Конь флоп открывается 5, 7, 8, например. Ну, чек совершенно без раздумий на любых двух тузах готов пойти в улын. То есть, ну, на самом деле, была такая игра, ну, ее уже никогда подобной не будет.
А вот я помню еще вот одно время, как раз когда я начал как бы следить за твоей карьерой онлайн-профессионала покерного, ты играл одностоловые турниры, а потом как-то их забросил. Ну вот, я, насколько я помню, по твоим рассказам, ты просто понял, что, ну, как бы их трудно стабильно играть в плюс. Насколько вот такая вот гибкость, скажем так, мышления связана с шахматами? Я все пытаюсь разобраться, ну, как бы, или скорее узнать твое мнение. Вообще, вот шахматы и шахматное прошлое, они дают какое-то преимущество в покере? Если дают, то в каком плане?
Ну, я не уверен, что насчет прошлое, но просто мне кажется, что очень много качеств, которые нужны и для шахмат, и для покера, поэтому это даже не то, что опыт, а просто какая-то предрасположенность. У тебя если есть к одному, то с большой вероятностью есть и к другому.
Но сейчас очень многие шахматисты, да, играют в покер. Вот ты все-таки на эту тему более сведущ, чем я. Кто мог бы быть твоим конкурентом в чемпионате мира по шах-покеру?
Ну, мне кажется, я был бы главным фаворитом, но все зависит от формата, потому что почти невозможно сделать честный формат, то есть в любом случае будут правила либо дико в пользу шахматистов, либо дико в пользу покеристов. То есть, например, условно говоря, если будут играть, ну, я не знаю, кто из известных покерных игроков хоть чуть-чуть соображает в шахматы. Типа Харрингтон. Вот это, например, mm-hmm. хорошая пара. Харрингтон, Свидлер. То есть и Свидлер немало в покер играл и играет, и Харрингтон, я так понимаю, международный мастер был в шахматы. Но все, почти невозможно сделать какой-то баланс. То есть будет либо огромное преимущество одного, либо у другого. Просто в силу правил.
Почему? А если, например, они сыграют там... Ну да, с другой стороны...
Во-первых, да, начнем с того, что Петя выиграет у него все партии в шахматы.
Да, вот это, конечно, вот это, конечно, тяжело, да.
А допустим, если играет человек уровня, например, Свидлера или меня в шахматы, то уже как бы человек должен в шахматы довольно сильно играть, чтобы просто 100% очков мы с ними не набирали. Поэтому.
Да, ну, кстати, вот Петр Свидлер, он, я надеюсь, все-таки нашел возможность нас послушать. Я даже хотел его подключить к нашему эфиру, как, скажем так, ну, он себя позиционирует как начинающего игрока в покер, но на самом деле, я так понимаю, что он достаточно долго уже играет и очень интересуется. Но он сейчас находится во Франции, поехал туда поиграть в шахматы. Вот, и говорит, что там не очень хорошая связь, поэтому, наверное, не сможем мы его подключить к нам в эфир. А вот ты, насколько я понимаю, сейчас находишься в Украине. Так вот, почему вот ты, например, не поехал там и не сыграл, например, РПС, который идет в эти минуты? Турнир для тебя мелковат, у тебя больше ожиданий от того, что ты будешь играть дома в интернете? Или сейчас ты вообще, например, не играешь в покер по каким-то причинам?
Нет, но... Я вот тоже говорил, что меня нельзя назвать настоящим профессионалом, то есть там ожидания, не ожидания. Я на самом деле как бы играю больше в свободное все-таки время, то есть ко мне нет шахматных турниров. Вот. Ну и у меня, тем более, дочка, ну, еще далеко не взрослая, 3 года ей, поэтому когда я дома, я, в общем-то, и так много чего делаю. И куда-то вот так уезжать, там оставлять одних жену с дочкой, как бы я почти не делаю. Ну и второй момент, что я вживую не особенно люблю играть. На самом деле мне как-то эта атмосфера... Во-первых, мне тесно за столами почти всегда. То есть, это, я не знаю, как-то об этом я почти ни от кого другого не слышал, но нереально, если когда там 9 человек за столом, мне просто тесно, мне очень неудобно. Вот.
Ну, если, опять же... Прости, что я тебя перебиваю, если кто не знает, у Саши, скажем так, довольно высокого роста. Какого ты роста? Где-то 1.90 метра, наверное?
1.90 метра, да-да. Вот, и поэтому я, ну, в общем, только крупнейшие турниры пытаюсь играть вживую.
Ну, насколько я понимаю, ты собираешься вот на мировую серию. Расскажи о своих планах, когда поедешь, какие турниры планируешь сыграть.
Ну, собираюсь в июне поехать, ближе к концу, и сыграть собираюсь, ну, 2 Амахи. В любом случае, вот там по 5 000 и по 10. Ну, main event. Ну, может быть, еще Хорс, вот тоже чемпионский турнир за 10 000. Но еще не решил, приеду или нет.
Насколько я понимаю, вот твои предыдущие вылазки на мировую серию сложились не очень удачно. Просто пока, ну, не набрал дистанции или не в полной мере приспособился, скажем так, к живой игре. Потому что в интернете, особенно в турнирах по нехолдам, у тебя отличные результаты в турнирах.
Ну, во-первых, в дорогих турнирах у меня и в интернете очень плохие результаты. То есть вот сейчас вскупе все дорогие турниры, например, в 2 турнирах я на бабле выбыл, причем подряд. Это, я считаю, довольно неслабое достижение выбыть в 2 турнирах подряд ровно на бабле. Вот. И потом вот как шли в ЦОП, и там вот эти хорсы по 10 тысяч, я тоже ни разу в призы не попал. Так что в дорогих турнирах у меня... Совершенно чудовищный минус. Ну, а вживую, что касается вживую, то действительно я чувствую, что вживую я играю хуже, чем в интернете. Причем, и, ну, допустим, если в интернете, ну, я иногда чувствую, да, вот тут, может быть, можно было по-другому сыграть, лучше было так, но почти никогда у меня нету, ну, какого-то такого отвращения от своей игры. То вживую я иногда что-то делаю, и потом просто не понимаю, как я это мог сделать. То есть, вот, например, у меня ушло полгода, чтобы понять такую несложную вещь. Вот я в прошлом году в мейн-ивенте вылетел, поставив где-то 240 больших блайндов, да, 240, на флопе 2-6-7, значит, там двойка пик, потом, например, семерка пик, а шестерка не пик. Значит, ну, я поставил с сетом двоек all-in против сета семерок. И причем где-то вот полгода после этого я думал, что если у человека могут быть здесь, ну, только сеты, значит, семерок, шестерок и 7-6 одной масти, то я, значит, отлично стою против такого диапазона. Но это, видимо, из-за махи я такой взял, потому что в амахе это действительно было бы правдой. И вот спустя полгода меня осенило, что на таком флопе 7-6 одной массе их только 2 комбинации, в то время как каждого из сетов этих комбинаций 3. Вот.
Понятно. Да, ну, на самом деле, да, такая раздача спорная. Ну, я тоже вылетел из мейн-эвента сет-сет, но там не такая была глубина, ну, и у меня все-таки был второй сет. Видимо, ну, сейчас, то есть, ты бы скинул, да, вот в той раздаче 2 двойки?
Ну, в той раздаче, да, я как бы, я почти был уверен, что у него либо 7-6 одной массе, либо сеты, ну, то есть это просто разгром, у меня это 20%, наверное, против такого диапазона, причем еще я 10 тысяч из 120 к этому моменту поставил в банк, то есть, ну, как бы, исходя из таких данных, это абсолютно элементарный фолд, но на тот момент я даже, исходя из таких же данных, почему-то решил, что 7-6 их очень много может.
А при этом вот мне кажется, что вот могу ошибаться, но ты все-таки вот человек достаточно азартный. Вот как ты считаешь, вот азартным шахматистам легче играть в покер, чем неазартным? Я поясню свой вопрос. Мне кажется, что у многих шахматистов проблемы в покере связаны с острым, скажем так, чувством несправедливости, что не всегда, далеко не всегда, мягко скажем, выигрывает сильнейший. Вот у тебя никогда не было таких проблем, и если не было, то как ты думаешь, почему они все-таки у многих шахматистов возникают?
Даже не знаю, как на это ответить, потому что с такой точки зрения фактически никогда не задумывался.
Ну, то есть, и
Даже
тебе
в
не
голову не
кажется,
приходило.
угу. И тебе не кажется, что вот у тех, кто приходит из шахмат, вообще существует такая проблема? Тебе кажется, что это, ну, какие-то, ну, и фантазии мои, скажем так?
Не знаю, как бы никогда об этом не думал, поэтому сейчас затрудняюсь сказать.
Ну, а вот на твой взгляд, что самое трудное при переходе, скажем так, из шахмат или из какой-то другой, ну, я не знаю, там, шашек, условно говоря, из какой-то, скажем так, интеллектуальной игры, где гораздо меньше доля случайности, ну и, соответственно, гораздо ниже дисперсия. Вот в чем основная сложность?
Ну, мне кажется, сложность просто в научении новой игре, и что вначале ты будешь, ну, как бы, кажется, сложность, на самом деле, если ты вот уже, допустим, в чем-то, ну, достиг какого-то достаточно высокого уровня, то сложность начинать что-то новое, что ты с нуля начинаешь. То есть ты уже привык, что ты в своей области, там, ну, авторитет, что ли, я не знаю. А тут ты, ну, лох, в принципе. И вот, как бы. И поэтому, если ты с самого начала будешь как-то к этой новой деятельности слишком серьезно относиться, то мне кажется, это будет удар по нервной системе. Поэтому лучше это как бы изначально вообще как развлечение воспринимать. И если это уже понравилось, то понравилось, тогда уже можно серьезнее как-то начинать делать. А вот так просто переходить с той целью, что ага, вот я слышал у такого-то человека это получилось, я вот тоже сейчас перейду профессионально в покер, ну, мне кажется, это очень такое сомнительное решение. Было бы.
А вот много шахматистов, ну вот я просто знаю несколько фамилий, но это как бы непроверенная, скажем так, информация, а тебе все-таки, наверное, виднее. Много шахматистов, которые полностью, скажем так, бросили шахматы и перешли в покер. И успешно, скажем так.
Но просто что значит, что считать шахматистами? Я не считаю ну, профессиональным шахматистом, если человек там 2400 у него рейтинг.
Не-не-не, ну, естественно, я имею в виду там, скажем, гроссмейстер уровня, ну, хотя бы 2550, может быть, 2600, опять же, поясню для слушателей, это в шахматах есть рейтинг, который является, в отличие от покера, ну, действительно, каким-то показателем шахматной силы, то есть, как бы, показателем некого уровня, то есть, не может, в отличие от покера, где, в принципе, теоретически даже игроком года может стать, ну, скажем так, игрок среднего уровня, не говоря уж там выиграть турнир в шахматах, если у человека рейтинг, скажем, 2600, то это гроссмейстер, ну, скажем так, мирового уровня. Вот.
Ну,
Но,
вот
ну...
скажем, ну, например, скажем, из первой сотни я не знаю таких людей, которые бы ушли в покер полностью. Я не знаю, мне кажется, вообще, что у шахматистов есть вот такая манера, это все время ныть на то, что как в шахматах все плохо. И всегда приводить в пример, вот в теннисе, мол, хорошо. Ну, действительно, в теннисе, конечно, получше, чем в шахматах, но, во-первых, не так уж намного, как люди почему-то думают по непонятной причине. А тем более во многих других видах спорта ситуация-то еще хуже, чем в шахматах. Поэтому вот то, что говорят, что сейчас шахматисты уходят в покер, ну да, они пытаются играть, потому что игра-то действительно замечательная. То есть, ну, я считаю, что две самые интересные настольные игры, поскольку я никогда в го не играл, ну, по крайней мере, из тех игр, что я знаю, я считаю, что две самые интересные настольные игры, и поэтому неудивительно, что многие пытаются. А вот так, чтобы полностью перейти, ну, я не знаю таких особых случаев.
Ну, насколько я знаю, вот администратором там вот Poker Strategy является немецкой, там, наверное, да, является гроссмейстер Даутов, да, наверное, вот он, ну, я не знаю, правда, может быть, он скорее как менеджер там работает, не знаю, насколько он является игроком, да, в покер. Нет у тебя информации?
Да, и он, по-моему, особо не играл, по крайней мере, да, он мне в какой-то момент что-то говорил про Poker Strategy, в тот момент он, ну, может быть, поигрывал, но не был реальным игроком в покер.
Угу.
Ну, я надеюсь, что я секретов не встаю.
Да, вроде, ну, вроде бы нет. То есть, как бы это я... Ну, это же я сказал про него. А вот насколько различны методы, скажем так, обучения в покере и в шахматах? Просто я хотел сказать, что вот в шахматах учатся по книгам, а в покере, наверное, это не совсем так. А потом подумал, что в шахматах это тоже, в принципе, уже давно даже, наверное, шахматисты относительно начинающие по книгам не учатся. Или, ну, в общем, понятно, вопрос.
Ну, вот я думаю, в частности, вот в этом плане очень похожи покер и шахматы, то есть необходимо как играть, так и анализировать. Так что тут абсолютно вот именно идентичность, мне кажется, в этих двух играх, то есть ты играешь, потом смотришь какие-то ошибки, потом, может, тебя какая-то ситуация заинтересует, ты в нее более как-то вдумчиво вникаешь, там, может быть, какие-то обобщения находишь. Ну, абсолютно, мне кажется, одно и то же.
А вот ты, когда, скажем так, работал над своей игрой, совершенствовал ее, ты анализировал в основном свою игру или ты смотрел какие-то там обучающие видео или, например, просто видео с каких-то турниров, например, чтобы посмотреть, как там играют, я не знаю, там в Филаве там еще кто-то?
Ну, да, видео-то я смотрел. Ну, во-первых, я вот могу сказать, вот когда я начинал играть более-менее серьезно, ну, какая, мне кажется, у всех база была, вот кто играл в интернете, то есть, ну, прочитали суперсистему и Склянского что-то, то есть, две книжки. Ну, еще была такая замечательная книжка «Play Poker Like Pros» от Фила Хельмута, и книжка, на самом деле, абсолютно замечательная, если у человека есть, как бы, талант читать и при этом сразу запоминать ровно наоборот. Вот если так делать, то книжка просто замечательная. Вот. Вот. И тогда не было еще ничего типа Card Runners там, или Blue Fire там, или Deuces Cracked. Ничего такого не было. Не было покер-трекеров. То есть, как бы, на самом деле, тогда была, как бы, ну, такая девственная совершенно ситуация в покере. Поэтому никаких видео речь не шла. Ну, там, действительно, может посмотреть какое-то видео, там, запись там, финального стола World Series. Как бы, это же не обучающе, так просто поглазеть, как бы.
Ну вот, а сейчас ты смотришь вот все эти видео?
Ну да, Card Runners, да.
Угу.
Ну, конечно, это, ну, если человек как-то действительно уже начинает серьезно, то я считаю, это очень полезно. Ну, как бы либо тренера, но тренера все-таки это безумно дорого, ну, на мой взгляд. То есть все-таки брать там, не знаю, если там люди обычно берут, не знаю, $300 за час. Ну, я не вижу, что за час ты можешь чему-то особенному научиться. То есть, я думаю, что уроков 10, наверное, нужно взять. Все-таки 3000, а 3000 – это не маленькие деньги, если человек еще как бы не какие-то высокие лимиты играет, а как бы еще поднимается. Вот. Поэтому в этом плане я считаю, что, ну, это очень, безусловно, умно, ну, сделать себе подписку, там, я не знаю, Card Runners, там, или еще какого-то другого сайта. Ну, и плюс форумы. То есть, а книжки, в принципе, почти все, ну, фактически нет хороших книжек о покере.
А вот ты, ну, читаешь, я, ну, знаю, просто форумы, да, но ты почти никогда не пишешь. Неохота, нет времени, или это какой-то принципиальный для тебя момент?
Ну, я опять говорю, что я как бы не привык, потому что и форумов, ну, о форумах я ничего не слышал, хотя играл к тому моменту уже, не знаю, 2 года там, или 3, может быть, даже. Поэтому как-то к этому не привык, и да, и как-то я не знаю, что писать и зачем, в принципе. А почитать, конечно, интересно очень.
Ну вот уже начали в Skype мне приходить вопросы. Я думаю, что у многих есть желание что-то у Саши спросить, и вот можно, наверное, и вот в наш чат писать вопросы, и я думаю, что я буду перемежать, скажем так, какие-то вопросы, которые придут в голову мне, вопросами от наших читателей и слушателей. Вот спрашивает Гургеша. Во время игры есть ли какие-нибудь аналогии психологического свойства между шахматами и покером? Вот такое. То есть, ну вот, например, ну, бывает ли в шахматах тилт?
Ну, конечно, бывает тилт. Тилт, мне кажется, во всем бывает. И в футболе может быть тилт. В чем угодно может быть тилт. И в жизни может быть тилт. Не знаю, есть такое выражение. Life tilt. Вот. Сейчас, мне так проще воспринимать, как почитать просто этот вопрос. Ага, ну, аналогии какие? Ну, во-первых, я считаю, что почти во всех играх человеку мешает эго. То есть, вот, например, если брать в покере, ну, например, ты ставишь, не знаю, ну, какую-нибудь примитивную ситуацию, ну, ты, например, ставишь там, думаешь, ставит ли кондбет там на каком-то флопе пустом там или спаренном, например. Ну, и ты начинаешь думать, ага, ну он там типа это все понимает, он мне там чекрейз ни с чем сделает, и вот он типа меня, ну как бы сказать, own me, типа. Не знаю, как по-русски лучше сказать. Вот. И ты думаешь, да, я не буду ставить. Хотя, ну, это совершенно глупо, но пусть он тебя own, а как бы от этого совершенно не обязательно этот конбет перестает быть выгодным. Вот. Ну и в шахматах тоже это, мне кажется, довольно важно. То есть, например, ну, условно говоря, вот на тебя идет атака, то желательно не думать, а, моего короля атакуют, он хочет моему королю поставить мат. Ну, нет, это просто позиция, там стоят вот черненькие беленькие, там черненьким хотят мат поставить. Ну, как бы ты хочешь от этого защититься. То есть, ну, вот мне кажется, вот важно на время матча как-то глушить в себе эго.
А вот, ну, просто, опять же, наверное, не все знают, Саша, он не только великолепный блицор, блиц — это разновидность шахмат, где на всю партию дается там 5 минут на раздумье. Даже был чемпионом мира по блицу и считает, насколько я знаю, это своим там самым большим в шахматах достижением, да, Саша? Я не
путаю. Ну, одним из самых уж точно.
Да. И ты еще и пропагандист, скажем, этой разновидности шахмат. Вот эта разновидность шахмат, на твой взгляд, ближе к покеру? Или тут нельзя сравнивать? Все-таки вот ограниченность времени на раздумье, скажем так, да?
Ну да, потому что вот сейчас в современных шахматах, как бы классических или длинных, где там людям по 2 часа на партию дается, ну, огромная роль подготовки, то есть, ну, сейчас очень много партий играется, ну, где, ну, не знаю, 70% результата решается, кто лучше подготовлен, то есть очень часто. Вот. А в блице, безусловно, выше игровой элемент. То есть, ну, например, как и в покере. То есть ты можешь быть очень хорошо подготовлен, там, я не знаю, ну, я имею в виду в обычном. Ну, то есть это можешь сравнить, например, если играть в покер, например, только с 10 блайндами все бы играли, тогда роль подготовки, она абсолютно гигантская. То есть ты должен был бы заучить все эти чарты, там, когда ставить all-in, когда принимать all-in и так далее. А, собственно, игровая роль была бы меньше. Ну, так же и тут. То есть в блиц это как бы deep stack, а классический уже больше немножко push-bot.
Любопытно. Я думаю, что по идее, интуитивно кажется, что должно быть наоборот. Ну, как бы, да? Но на самом деле, я думаю, что...
Ну, плюс есть еще сейчас шахматы Фишера, сейчас очень хорошая идея, когда как бы лотерея, ну, жеребьевка, в смысле, определяется, как фигуры расставлены в начальной позиции, то есть, ну, все пешки точно так же стоят, а фигуры стоят в произвольном порядке по первой линии. Ну, единственное, что, естественно, симметрично стоят фигуры, то есть, у белых король на F1, у черных король на F8, вот, ну, еще пара там дополнительных правил есть, что король между ладьями стоит, и слоны разноцветные, вот. Ну и тут тоже, безусловно, подготовки фактически нет, а игровой момент выше.
А вот как ты относишься, вот как раз сейчас скоро начнется финальный стол турнира по Triple Draw на мировой серии, а в прошлом году я играл просто в этом турнире по Triple Draw, и, видимо, потому что в этом турнире это такая игра, ну, скажем так, для интеллектуалов от покера. Там вот, например, очень активно обсуждался вопрос, там Крис Фергюсон обсуждал, Джеред Анкенман, это вот человек, соавтор вот Чена в книге «Математика покера». Вот они обсуждали в разновидности, скажем так, несуществующие покерных турниров, как, например, такие, когда, ну, там, всем, ну, например, раздают вот по очереди одни и те же карты. Ну, то есть вначале вот там тебе два туза, мне там 7-2, и мы с тобой как-то играем, а потом наоборот. Или, например, они такую разновидность покера обсуждали, когда раз за разом людям раздают одни и те же карты и на стол кладут одни и те же как бы карты, да, то есть они, ну, понимаешь, да, и, ну, какие-то виды покера, короче говоря, которые повышают скилловую составляющую, скажем. Да, вот как ты относишься к подобным экспериментам?
Ну, во-первых, я, насколько понимаю, так играют в бридж-турниры, то есть играют как бы две пары против двух пар, то есть команда – это две пары, то есть четыре человека, ну и против команды, и за одним столом играет какая-то из наших пар против их какой-то пары, и за другим, но те карты, что нашей паре за столом А, их сдают ихней паре за столом Б, и, соответственно, наоборот. Ну, насколько я слышал, так играют многие турниры по бриджу. Вот. Но я не понимаю, как это можно сделать в покере, потому что, в смысле, тогда только в первый раз ты не знаешь, какие карты, а в другой раз ты же уже можешь понять, какие у кого карты. Я просто не совсем понимаю, как это можно технически сделать, или это безумно затянет игру. И плюс в бридже же как бы количество раздач, оно в любом случае какое-то проходит. А тут, допустим, ну, скажем, на первом столе вот нам раздали там двух тузов против двух королей, а на втором столе наоборот, то есть нам двух королей против двух тузов. Но, допустим, на первом столе мы решили агрессивно разыграть двух тузов и сразу выиграли all-in, а на втором решили заманить и выиграли там, например, четверть стека, условно говоря. И что тогда? Так как бы на первом столе игра уже должна закончиться, а как-то ее проводить на второй? То есть я не понимаю, как технически можно сделать.
Понятно. Вот вопрос тоже от посетителя Feel Me. Что ты думаешь о дальнейшем развитии покера? Как тебе кажется, будет ли общий уровень продолжать расти? И, ну, вот это, видимо, мечта Feel Me. Возможно ли возвращение тех пресловутых времен, когда игры на NL2K игрались как на NL50? И от чего это, на твой взгляд, зависит? Ну, я думаю, что вряд ли такие...
Ну да, я вначале искал, что такого уже... Я почти наверняка уверен, что никогда такого, конечно, уже не будет. Я не знаю, может, и будет какое-то улучшение в какой-то момент. Но, мне кажется, крупного не будет, потому что слишком много сейчас профессиональных игроков. Ну, вот я не знаю, даже раньше, но... Но сейчас, например, на 25-50 под лимитом маха, что на Full Tilt, что на Poker Style, ну, почти никогда не появляется какой-то неизвестный или откровенно слабый игрок. Ну, крайне редко. Ну, то есть, например, ну, заходит, может, иногда там Стивс Бетс, там, такой игрок. Но, и, допустим, он, ну, пусть он плохо в под лимитом маха играет, пусть там откровенно даже плохо, но все равно это не какой-то чужой покер у человека, это был один из лучших вот heads-up, sit-and-go игроков на PokerStars, там, от которых играл по 2000, по 5000 heads-up, то есть, ну, а раньше, ну, было, ну, просто несравненное что-то с тем, что сейчас, и ничего, действительно, я уверен, что ну, то, что как тогда это уж точно не будет, ну, может, какое-то маленькое улучшение будет, если вот разрулят всю эту ситуацию в США с законами. Хотя я там не вникал в эти законы и не могу как-то компетентно комментировать.
Ну да, когда Стивс Бетс учился играть в Omaha High-Low, он еще сейчас он, опять же, член команды профессионалов Poker Stars онлайн, ее подразделение, тогда он еще на Full Tilt играл, на 30-60 учился играть в High-Low. Просто можно было, у меня иногда пар из ушей шел. То есть он играл любые 4 карты, и всегда, видимо, ради любопытства, ну, чтобы что выйдет, доходил до шоу-дауна. Ну, иногда с ним было тяжеловато играть, когда удача была на его стороне. Как ты вообще относишься вот к разговорам? Кирилл Рабцов вот мне в свое время отстаивал эту версию, что в Omaha High-Low на самом деле, ну, вот он там не мог, я пьяного обыграть, рассказывал довольно забавную историю. Вот есть ли такие игры в покере? Вот мне часто такие вопросы задают, где вот прямо вот, ну вот, если ты хорошо играешь, то ты вот более часто будешь выигрывать. Ну, скажем так, есть разновидности покера, где от умения, от мастерства зависит больше? И есть какие, где все-таки больше от везения?
Ну, я думаю, что, во-первых, в любом случае в хедзапе больше всего от мастерства зависит. Вот. И, ну, я думаю, что no limit hold'em с глубокими стеками хедзап — самая мастерская форма покера. А самая не мастерская, ну, я не знаю, я думаю, что full ring раз, вот, полный стол раз — самая простая игра. Хотя, ну, наверное, вот со мной не согласится Рыбаченко, но мне кажется, это явно самая простая игра.
Нет, он, по-моему, как раз считает, что это очень простая игра. Что нет, он как раз не претендует. Он просто говорит о том, что люди там не знают каких-то базовых вещей. Ну, что действительно так, причем там как бы даже вот иногда там регуляры, мне кажется, просто, ну, плохо очень понимают. Особенно вот разницу между полным столом и коротким столом. То есть вот они совсем, мне кажется, там неправильно оценивают руки там. Ну, вот, не знаю, сегодня даже я играл там с нашим игроком. Ну, я не знаю, кто это, просто, ну, представляет Россию. Хедзап вот раз, ну, не очень много. И вот, ну, у меня, ну, он играл вот точно, как, мне кажется, он играл бы на полном столе. То есть, ну, то есть он никогда не защищал там бринг-ин, если у него там, например, старшая карта там. Ну, в таком духе. Но это не суть важно. Вот тут есть один шахматный вопрос, который несколько раз уже повторился. И я так понимаю, что даже нашу, там, сказать, покерную аудиторию, в связи с тем, что эта тема, скажем так, вышла уже на первые планы в каких-то не шахматных СМИ, очень интересует. Вот спрашивают твое отношение, ну, скажем, к конфликту или к борьбе за звание президента ФИДЕ между Кирсаном Улюмжиновым и Анатолием Карповым. Ты вообще кого-то поддерживаешь? И насколько вообще, ну, скажем так, шахматисты, понятно, что не имеют возможности влиять на происходящее, но насколько тебе кажется вообще это важно для шахмат, вот эта вот борьба быка со слоном, или я не знаю, как ее характеризовать. Ну, в общем, вот это вот происходящее в шахматах.
Ну да, ну, во-первых, я должен сказать, что мне не так просто на этот вопрос отвечать, потому что я кое-что знаю, какую-то информацию, ну, достаточно конфиденциальную, поэтому мне нужно фильтровать как бы то, что я говорю, вот, чтобы не сболтнуть лишнего. А? Вот, значит, ну что я могу сказать, что, ну, во-первых, кандидатура Карпова никакого энтузиазма у меня не вызывает. Вот, поэтому, как бы, если обязательно нужно выбирать, за кого я, за Илюмжинова или за Карпова, ну, тогда придется мне выбрать Илюмжинова. Хотя, сказать, чтобы я был за Илюмжинова, это тоже было бы неправдой. Вот, ну, что, в принципе, проблема Илюмжинова в первую очередь в том, что команда у него очень неприятная, там Макрополос, например, то есть человек просто воровал деньги у шахматистов. У меня тоже пытался, пришлось Илюмжинову лично звонить. Вот. Поэтому, если бы так можно было бы сделать, то оставить бы Илюмжинова, но сменить ему команду. Я не... Тогда, если бы так было, то я даже был бы за Илюмжинова. Вот. А при нынешней ситуации я ни за кого, но если вот обязательно нужно было бы сделать выбор, то почти тайм-аут я бы сделал бы и выбрал бы Илюмжинова.
Понятно, да. Ну, я читал интервью с Илюмжиновым, который говорит, что Макрополос — это выдающийся, ну, вот, менеджер шахматный, и поэтому он уже включил его в свою, как бы, новую заявку. То есть Азмайпарашвили, другого, скажем, достаточно одиозного человека, но более, ну, я не знаю, по крайней мере, более, по крайней мере, русскоязычный, поэтому я знаю, что со многими отношения у него более-менее приличные из российских.
Не, ну, Зураб, да. По крайней мере, в приличном общении совершенно нормальный человек, как бы приятный и так далее, вполне в отличие от Макрополоса.
Вопрос, который я как бы упоминал в анонсе, да, вот ты бы предпочел стать чемпионом мира по шахматам или чемпионом мира по покеру? Ну, здесь вот важный вопрос, мне кажется, важный момент заключается в том, что, мне кажется, вот все-таки финансово это несопоставимо, или все-таки сопоставимо? Ну, вот ответ.
Не, ну финансово совсем не сопоставимо, там раз, наверное, в 15 разница. Так что, как бы, поэтому сложно немножко отвечать.
А, ну вот я поэтому, я бы сформулировал так, вот чемпион мира по шахматам или браслет мировой серии? Тут все-таки, наверное, шахматы, да?
Ну, тем более в покере, как бы в шахматах это действительно, можно сказать, что вершина твоей карьеры стать чемпионом мира. А в покере я бы не сказал, ну что, вот выиграет сейчас дур, например, браслет, это что будет вершина его карьеры? Ну, конечно, нет. Поэтому это опять-таки немножко несопоставимая вещь. Как бы в покере вершина это, ну вот, например, как дур быть там, то есть постоянно там с Айви на равных играть, там с Антониусом, там, ну то есть как бы сильно быть одним из лучших игроков. А, ну, браслет это немножко из другой оперы.
Ну вот вопрос, опять же, ну, может быть, ну, наверное, вначале, может быть, если не против, расскажи немножко о своей семье, потому что здесь есть вопрос про отношение жены к покеру. Ну вот расскажи немножко, так сказать, о своей семье, если хочешь, конечно.
Семье, в смысле, про родителей, бабушек, дедушек, ну, или про жену, ребят?
Про жену, наверное, про родителей можешь тоже рассказать, в общем-то, не знаю.
Ну, так вот, ну да, я так довольно быстро расскажу, что вот почти все в семье у меня физики. Значит, папа, мама, бабушка, дедушка, вот, которые родители мамы, вот. Ну, вот, родители отца не физики, ну, вот.
Лирики.
Нет, инженеры, вот. Ну, так что, в общем, техническая у меня полностью семья, вот. И жена, да, шахматистка Наталья Жукова, дочке, я уже, как говорил, 3 года, вот. Ну, отношение к покеру, ну, мне кажется, сначала, она, потому что очень любит вообще в карты играть, и сначала как бы заинтересовалась, но потом как-то, когда поняла, что это не какое-то элементарное занятие, то интерес резко уменьшился.
Угу. Но мне кажется, она интересуется вот и покерными новостями, и вот, ну, такой комплимент нашему
сайту. Ну, новостями, да.
Читает наш сайт, я так слышал от нее.
Да. Ну, вот. Но особенно как у вас Кострицын, если ведет какой-то марафон. Вот. Ну, в плане игры особо нет, мне интересно.
Ну, так вот тоже скажу. Ну, просто я, к сожалению, не знаком с младшим членом семьи, но вообще Саша и Наташа — это очень-очень такая симпатичная, я бы даже сказал, красивая пара. Так сказать, еще помню, когда они не были мужем и женой, так Наташа приходила болеть тоже во время блиц-турниров за Сашу, и всегда, в общем, за ними было очень приятно, скажем так, наблюдать со стороны. Вот интересный вопрос, интересно будет узнать твое мнение, тем более это один из вопросов, который, по-моему, мы с тобой не особенно обсуждали, поэтому я его просто не знаю. Твое отношение вот к таким вещам, как бэкерство, являешься ли ты, ну, заинтересован ли ты сам быть чьим-то бэкером или играть от бэкера, и вот сейчас вот эти продажи долей с коэффициентом, без коэффициента, вот твое отношение ко всей вот этой, скажем так, группе вопросов.
Ну, не знаю, только, в принципе, пока что самый провокационный вопрос, даже более провокационный, чем про Рюмжинова и Карпова. Вот, так что, с чего начать? Ну, во-первых, вот было не так давно дискуссии по гостингу, но я считаю это абсолютно неприемлемым, просто это жульничество. Вот. Но единственное, что, конечно, как бы сказать, если люди настолько глупы, что вот они готовы, там, пройдя в турнире далеко, просто за, как бы сказать, за, ну, брать как бы чей-то гостинг за какую-то долю, но если они действительно настолько, ну, идиоты, я не знаю, то неудивительно, что кто-то этим пользуется, вот. Потому что совершенно очевидно, что если ты далеко прошел, у тебя есть какой-то вот мат ожидания в турнире. То есть, ну, если человек, который хочет тебе делать гостинг, ну, можешь просто купить это мат ожидания и все. То есть, Такого не может быть, что тот, кто за тебя доигрывает турнир, он как фрирол это играет. То есть, ну, это, у меня просто волосы дыбом вставали, когда я такому слышал, что такая практика, ну, если, опять-таки, таких баранов, что ли, удается находить, ну, хорошо. Вот, значит, второе, насчет бэкерства, ну, ну, мне кажется, тут как бы это уже совершенно личное дело людей, как бы кто хочет бэкерить, там, кого-то бэкерят, наоборот. Я не знаю, мне лично кажется, что все это более выгодно все-таки тем, кого бэкерят, но это тут я никому не собираюсь свою точку зрения навязывать. Вот. Ну и как бы если это не приводит к каким-то ситуациям, там, когда пять человек от одного бэкера оказываются за финальным столом, там, и начинаются всякие шуры-муры, то это абсолютно личное дело людей. Но я как бы не планирую участвовать в этом ни с той стороны, ни с другой. Вот. Ну и потом покупать доли с долями, опять же, такие, это абсолютно...
Ну, с наценкой.
Да, да, конечно, с коэффициентом, да, с наценкой, с коэффициентом. Ну, опять же таки, это личное дело кого угодно, то есть хотите, покупайте, я бы не советовал. Но если кому-то хочется, причине? Это абсолютно... Ну, потому что, честно говоря, кажется, это очень маловероятно, чтобы это было выгодно покупать доли с коэффициентом, то есть... Я, честно говоря, вижу только две ситуации для этого подходящие. То есть одна, когда известно, что хороший человек, но в кавычках, скажем, дегенерат, там, проиграл каким-то образом все деньги, там, ну или там, не знаю, может, не дегенерат, там, кого-то ограбили, там, или еще что-то, там, ну, в жизни что-то случилось. Вот, и в этом случае его бэкерят с коэффициентом, в смысле, ты долю покупаешь. Это я понимаю. Второй случай, когда у тебя, ну, достаточно близкий друг, например, ты видел, как он играет, например, в интернете, и ты видишь, что у него уровень уже очень высокий, но еще у него нету банкролла, в этом случае ты можешь его действительно как-то хорошо пробэкерить. А так, я просто не понимаю, почему как бы люди продают доли с коэффициентом, но при этом они хотят эти доли покупать, как бы. Деньги же не берутся с воздуха. То есть, например, если ты, допустим, если я у кого-то покупаю долю с коэффициентом, ну, неважно, 1.30, там, ну, не имеет значения, с каким именно, а он, и мне это выгодно, то в таком случае ему это должно быть невыгодно продавать эту долю с коэффициентом. Потому что как бы сумма продажи доли и покупки доли, она в любом случае будет равна нулю. То есть, если у него преимущество на самом деле больше, чем эта коэффициент, значит, ему это должно быть невыгодно продавать эту долю. Что приводит нас к пункту первому, что на самом деле это известно, что очень хороший игрок, но каким-то образом он потерял деньги. Как я говорил уже, в этом случае это выгодно. А в другом случае как бы непонятно, а почему у него нет своих денег на турнир.
Ну вот, и бывают и схемы какие-то, когда для привлечения ауры люди продают доли. Вот, например, тебя уже спрашивают у нас вот в чате, можно ли тебя спонсировать, ну, видимо, имеется в виду, можно ли у тебя приобрести какую-то долю, ну, я не знаю, там, с коэффициентом или без там.
Да, но для ауры, насколько я понимаю, все продают без коэффициента долю. Вот. А что касается меня, то мне с моей вот этой позиции продавать с коэффициентом не с руки. Вот. А продавать без коэффициента я просто не хочу.
Вот Змей 29 говорит, что по голосу чувствуется, что ты очень дисциплинированный человек. Вот. Сложно сказать, как это чувствуется по голосу, но тем не менее. Хотелось бы услышать от Александра, как у него с дисциплиной, хотя вот он уже знает, что ты дисциплинированный человек, но, видимо, хочет проверить, и как он себя настраивает на игру?
Ну, я не знаю, я думаю, что дело в том, что, что хотя вот, например, Кострицын, в принципе, может быть, или там Фервелл, они там более известные люди, чем я, но интервью я в жизни дал гораздо больше, чем они, поэтому, может быть, у меня голос такой, как он говорит, дисциплинированный, то есть, на самом деле, просто ясно, что когда мне я давал там первое интервью в жизни, там второе, у меня голос, скорее всего, подрагивал немножко. Вот. А с дисциплиной, как раз у меня так себе. В общем-то, я скорее все-таки распиздяй. А настраиваюсь на игру. Настраиваюсь на игру как в покере, ну, никак не особо не настраиваюсь. Ну, как бы единственное, что в последние годы ну, не позволяю себе играть выпившим или пьяным. Вот. Это, в принципе, фактически единственная дисциплина. Ну, или супер уставшим тоже не играю уже почти никогда. Ну, а в шахматах, я не знаю, уже какая-то рутинный какой-то режим есть. То есть, обычно довольно поздно встаю, там, за пару часов до партии. То есть, встаю, умываюсь, завтракаю, принимаю душ, что-то там еще чуть-чуть доготавливаюсь к партии. Ну, потому что основная подготовка с вечера, с ночи, как бы доготавливаюсь что-то к партии и иду на партию.
Ну вот, насколько я понимаю, все-таки к вопросам там банкролл менеджмента ты относишься довольно аккуратно, нет? Ну, вот это все-таки основной элемент дисциплины. Как ты не думаешь, что ты там можешь там 200-400 пойти играть, там какой-нибудь там не свой
ну,
лимит?
Ну, я бы, может, и пошел бы 200-400, если бы там совсем слабая игра была бы. Тут как бы вопрос не в том, просто я вижу, вот, например, сейчас я чувствую, что на 25-50 уже я, наверное, попаду в половину более слабых игроков. То есть я не смогу в плюс играть, например, на этой игре. Вот. Но это уже буквально последние вот несколько месяцев. Она, мне кажется, еще резко усилилась, игра. Вот. А если бы на 200-400 бы была бы какая-то суд, играли бы там два Ла Либерте, я бы мгновенно бы пошел.
То есть вот, вот этот вот спор какой-то там был, я забыл уже как бы детали, но там с каким матожиданием ты поставил там все свои деньги на кон там, вот, и кто-то говорил, что там Джипси говорит, что ему там, условно говоря, и там 80%, а то и 60% достаточно, сейчас уже не помню, а вот там Макс Кац говорил, что только 100%, вот ты здесь, получается, ближе к Сергею?
Нет, если бы у меня не было бы семьи, то, наверное, было бы ближе к Сергею, а так ближе к Кацу.
Uh-huh. А вот
спрашивают... Есть ответственность какая-то, то есть, может быть, желание было бы и с 51% поставить, но есть ответственность, как бы нужно иногда какие-то вещи делать не те, что ты хочешь.
А вот вопрос, а вот, за, ну, вот, допустим, ну, у тебя там есть, ну, я не знаю, там, ну, $1 миллион, допустим, да, вот я просто об этом, вот в этом контексте думал, вот, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что ты вот человек, ну, достаточно, скажем так, непритязательный, да, вот что, вот ты поставишь там с 51%, ну, выиграешь, но что изменится, ну, вот у тебя будет не миллион, а 2 миллиона, настолько ли это, мне кажется, вот...
Так ничего не изменится, но просто сам процесс интересный.
Понятно. Сколько столов одновременно играет бывший чемпион мира по блицу? Спрашивает СИЗО. Надеюсь, что он тебя хотя бы в СИЗО не отправит, если ты неправильно ответишь.
Ну, как бы большую часть времени 4. Совсем редко больше, но меньше бывает. Ну, тем более, вот, например, особенно когда играешь вот эти миксы, то довольно тяжело играть. Вот, например, 4 уже довольно тяжеловато. 3 еще нормально, 4 тяжеловато, потому что все время путаются эти стат хай, стат хай, ло и раз, потому что там, ну, немножко разные руки начальные нужны. И второе, нужно помнить мертвые карты, и как бы тоже как-то трудно запомнить, что на одном столе король, дама, 8, 7, 6, а на другом валет 10, 4, 3, 2, там, например. То есть, поэтому больше 3 трудно. То есть, зависит от игр еще немножко.
Сколько денег нужно тебе для счастья, спрашивают звезды у тебя? Ну, звезды.
Звезды? Да, я не знаю. Никогда не думал.
А ты вот считаешь себя...
Счастье, снять денег? Вопрос некорректный.
А ты вот считаешь себя там представителем, скажем так, среднего класса или скорее там состоятельным человеком? Или вообще не думаешь об этом?
Ну, я не знаю. В душе я пролетарий вообще.
Ну, видишь, тебя ну, изначально, честно. Правда, ты открестился, но изначально тебя обвиняли в том, что ты, ну, не обвиняли, а подозревали в коммунистических убеждениях, поэтому ну, вот все-таки пролетарий, коммунист, он и должен быть пролетарием, на мой взгляд. Довольно странно, если коммунист буржуа. Вот, правда, ты
ну, а что? Ну, а ведущие все коммунисты, они кто, по сути, были? Ну, это уже в 60-е годы, в 70-е.
Ну, это да.
Уж явно не самом пролетариями.
Деле... На самом деле, я могу, наверное, понять, откуда пошло вот это вот, скажем так, подозрение тебя в коммунизме. Дело в том, что ты вот, ну, мне кажется, с детства всегда не боялся высказывать свое мнение и не боялся, скажем так, идти не в ногу, да? То есть вот насколько тебе кажется, что это качество вот тебе помогло добиться успеха в покере именно? И в шахматах тоже, кстати. И оно существует вообще, или я его выдумал только что?
Ну, качество, наверное, все-таки, да, существует. Ну, скорее, да, чем нет. Хотя, не знаю, так, наверное, большинство, может, людей сами к себе скажут. Поэтому, вот. Ну, в шахматах, я не знаю, оно мне толком ничего не дало, потому что вот я тогда как бы бойкотировал там суперфиналы пару лет подряд там по определенным причинам, но в итоге ни один человек, абсолютно ни один меня не поддержал, и в итоге я этот закончил бойкот, потому что он ничего не принес. Вот. А в покере, я не знаю, какой-то немножко, мне кажется, не связанные вещи, там успех или не успех в покере с этим качеством.
Ну, не знаю, вот опять же, то, что тебя, я так понимаю, ну, там, не смущает, и ты не боишься, там, ну, условно говоря, сделать что-то, после чего, там, те, там, даже соседи по столу или, там, не знаю, зрители скажут, вот, там, фиш какой-то, там.
Вот. А, в этом плане, это вот, может быть, да, мне тоже немножко вживую мешает, что иногда я не делаю такую вещь, которая, если не пройдет, то я буду со стороны полным идиотом выглядеть. Это вот мне, наверное, немножко мешает тоже. Одна из причин, почему я вживую хуже играю, чем в интернете.
Ну, мне, пожалуй, вот когда уже российские турниры, скажем так, были на излете, вот мне в российских турнирах это мешало, я помню, потому что мне очень, так сказать, было страшно, что я вот что-то сделаю, а я уже к тому времени был, ну, достаточно известный и как бы, ну, можно даже сказать, популярный, что ли. Не игрок даже, на самом деле, а лично, ну, скажем так, околопокерный какой-то субъект. Вот, и я помню, меня это вот пугало, что я вот сейчас что-то сделаю и скажу, да, блин, этот Городецкий-то вообще в шара не попадает.
Да, да, но вот. Это вот одно из тех вещей, вот, которые я тебе говорю, что вот нужно как-то гасить во время игры эго. Это вот один из элементов того, что я говорю. По крайней мере, нужно усилия к этому прилагать.
Ну вот серия вопросов тоже. Пользуешь ли ты каким-то софтом или статистикой? Ну, я-то знаю, что пользуешься, но расскажи, может быть, о своих предпочтениях.
Ну, Hold'em Manager.
То есть вот ты, ты пользуешься Hold'em Manager, а, соответственно, вот лимитные игры, получается, что ты без статистики играешь, да?
А, ну вот мне лень все установить, вот эти стад покер-трекеры, да, все лень. Но они у меня как-то стояли, я помню, на одном из компьютеров. Я, честно говоря, даже не понимал, что там, какая статистика значит, поэтому, в общем, я не заморачивался.
Да, ну у меня стоит, но я ее использую исключительно для просто учета финансовых результатов, потому что, ну вот, когда играешь в микст игры, я тоже все-таки довольно, ну, меньше гораздо, чем ты, но все-таки довольно часто в них играю. Просто иначе не очень понятно, где ты выигрываешь, а где проигрываешь, как бы, да, потому что, ну, за этим, особенно вот различать вот эти лимитные игры, различать их довольно сложно, потому что у меня, например, в отличие от тебя, там, стат хай-лоу, например, самая слабая игра, вот, ну, я это как-то интуитивно чувствую, но при этом все равно хочется какие-то цифры видеть, вот.
Да, не, ну это, безусловно, было бы, конечно, это полезно, просто я лично ленюсь.
Ну, вот тут много вопросов очень. Например, вот пока я буду искать вопрос серьезный, вот есть вопрос, который, наверное, все-таки скорее юмористический. Есть ли какие-то преимущества у высоких людей?
Что далеко видно.
Хороший ответ. Какой, где бы ты хотел жить на постоянном место жительства какой, и какой у тебя любимый город, страна, кроме России? Спрашивают КамАЗ, ну и, наверное, первый вопрос кто-то еще задавал. Я
ну, если кроме России, ну, наверное, Прага.
Ну вот, насколько я понимаю, ты довольно,
Париж,
довольно длительное время проводишь в Одессе. Вот в связи с этим, если в Одессе будет вот турнир, планируется, по крайней мере, российского покерного тура, ты примешь в нем участие?
Ну да, если я буду в это время в Одессе и не занят, то приму, конечно.
Угу. Текс. Ну вот, Змей 29, проникшись, так сказать, твоим спокойствием и дисциплинированностью, просит тебя дать ему совет. Стоит ли ему начинать играть в покер профессионально или пойти работать на благо государства?
Ну, вообще, как говорю, у меня немножко есть такая проблема, что я как бы занимаюсь двумя вещами, а в душе я обе считаю бесполезными. То есть, что покер, что шахматы для общества. Так что я не знаю, наверное, что еще посоветовать, но попробовать покер не мешает.
Вот интересный вопрос. Если вот покер по каким-то причинам прекратит существовать, ну или не будет возможности играть в интернете, там, не знаю, там запретят, там что-то произойдет, будет ли у тебя какая-то другая игра, которая пойдет в сочетании, скажем так, с шахматами, да? Заменишь ли ты покер на что-то другое? Не знаю, там, на го, на преферанс, на нарды, не знаю.
Ну, понятия не имею, не знаю. Ну, мне кажется, во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, даже не знаю, что ответить.
Ну вот вопрос, ну опять же, к сожалению, он довольно банальный, и я заранее знаю ответ, но вот человек очень настойчиво его задает, я его все-таки задам. Как, по-вашему, случится ли когда-нибудь такое, что в шахматы тоже будет играть много людей в интернете на деньги, будут регуляры и, ну, скажем так, дорогие игры на большие деньги?
Ну, вот это интересный вопрос, но ответ для шахматистов будет неинтересным, а для остальных, может, интересным. Проблема в чем вообще покер на данный момент очень хорошая игра? Тем, что в него пока человек играет лучше, чем компьютер. Вот. В шахматы же сейчас компьютер играет на две головы сильнее самых лучших игроков. То есть, например, сейчас матч там, хорошего компьютера против сильнейшего шахматиста, это будет просто уничтожение. То есть по сравнению с этим, я не знаю, какой-нибудь хедзап Филайви против того же Ла Либерте, это будет просто битва совершенно жуткая. Вот. То есть и в этом проблема шахмат в интернете, что игры на реальные деньги, она невозможна просто по причине читерства и использования компьютера. То есть, например, почему в бэкгэмон уже не играют в интернете на деньги, тоже, опять же таки, компьютер сильнее человека.
Ну, никакого способа, опять же, я-то знаю ответ на этот вопрос, но просто не все, конечно, в курсе. Никакого способа борьбы с этими вот компьютерными подсказками эффективного в интернете нет, да?
Эффективного нет. Ну, единственное, можно сокращать контроль. И тогда это заставит людей использовать два компьютера, как бы с одного играть, а на втором заводить ходы и использовать движок. Но как бы ясно, что если деньги действительно будут более-менее настоящие, то все так и будут делать. Поэтому абсолютно нету никакого способа остановить.
Ну вот та разновидность шахмат, в которой невозможно использовать компьютер, это игра по минуте, и, насколько я понимаю, хотя нет, по-моему, не по минуте, да, по 3 минуты ты в свое время имел наивысший рейтинг на самом популярном вот шахматном сайте, или, может быть, до сих пор имеешь?
Ну, по 3, как бы, ну, я имел в какой-то момент, я не знаю, сейчас, может, и не имею, точно не уверен. По 3, как бы, пользоваться компьютером вообще ничего не стоит, а по минуте, да, это уже сложнее, хотя даже по минуте это при случае может помочь. То есть, ну, нет реального варианта играть в шахматы на деньги. Может быть,
Ну
если
вот.
же получит распространение вот эта игра, которая была популярна, ну, в Короне, например, не в Короне, в Шангри-Ле, может, в Короне тоже, но в Шангри-Ле я видел, в нее играли по большим ставкам, вот шахнарды, или так называемые коники, то есть когда играют в шахматы, но перед ходом каждый бросает три кубика и должен сделать три хода, то есть по, ну, например, один это пешка, два конь, три слон, четыре ладья, пять ферзь, шесть король, и человек делает три хода. Ну, эта игра мне показалась, во-первых, очень забавной и интересной. И вот, может, в таком виде в игре шахматы на деньги есть будущее.
Ну вот вопрос про твои увлечения, помимо покера и шахмат, и вот смежный вопрос, любишь ли ты футбол, за кого болеешь и будешь ли следить за чемпионатом мира?
Ну, футбол больше люблю смотреть, болею за ЦСКА с детства, а на чемпионате мира... Даже не знаю, наверное, за Аргентину, потому что я очень симпатизирую Марадоне. Но и за Англию я еще всегда немножко болел. Но в любом случае, когда ни Россия, ни Украина не играют, это уже не боление, а так, как сказать, суррогат какой-то.
Да, ну, конечно, да, у всех наших болельщиков тоже. Мы вот часть, наверное, пропустим трансляции с чемпионата мира, потому что будем в Лас-Вегасе. Но вот, конечно, если бы наши играли, то было бы больше горечи по этому поводу, я думаю.
Ну, если бы наши играли, то мы бы и не пропустили бы.
Ну, думаю, да, нашли бы возможность посмотреть, как Фил Ави смотрит все, на что он ставит, там, огромные ставки. Там. Ну, вот вопрос, потому что нам двоим, вопрос вам двоим. Как можно серьезно относиться к человеку, который верит в инопланетян? Это про Илюмжинова. Ну... Опять же, вот мы обсуждали, что у нас на некоторые вопросы с Сашей, несмотря на, мне кажется, взаимную личную симпатию, разные взгляды. Я не отношусь к Илюмжинову всерьез и терпеть его не могу. Вот. Так что вот мой ответ такой, а Саша может ответить отдельно.
А я не знаю, вот я как бы очень много уже слышал про этих инопланетян, но поскольку я не видел, как бы, собственно, этого интервью Илюмжинова, я так понимаю, это было с Познером, что ли, то я не могу что бы то ни было сказать, но там некоторые люди, которые это видели, они утверждают, что это совершенно очевидный был глум со стороны Илюмжинова.
Ну да, ну как бы я не знаю, я что-то, ну, я, честно говоря, я не так много общался с Илюмжиновым, меньше, чем с Саша. Но я, кстати, думаю, что он все-таки, ну, не все-таки, а он разумный человек. И он, конечно, ни в каких инопланетян на самом деле не верит. То есть, ну, он достаточно разумный человек, и вот когда он, ну, скажем так, прикидывается дурачком, ну, на мой взгляд, это просто такая игра, вот, ну, или когда он прикидывает, ну, просто я со своей стороны, как бы, ну, вступлю все-таки в некоторую полемику с Сашей, я все-таки считаю, что он немножко и прикидывается, и придуривается, когда он говорит, ну, говорит, или там, или какая-то вот, ну, что, что-то связывает, что Макрополос делает, а вот Илюмжинов, мол, тут ни при чем. Ну, мне кажется, это тоже как-то немножко, ну, царь хороший, бояре плохие. Я в эту схему как-то не очень верю, честно говоря, ни в какой сфере деятельности. Вот.
Я лучше не буду обсуждать.
Да, да, ну давай, да, не будем эту тему поднимать. Тем более здесь хороший есть вопрос. Хороший есть вопрос, связанный с тем, вот покер, что это? Это азартная игра, это спорт или это что-то другое, третье?
Ну вот я не знаю, в шахматах в какой-то момент на достаточно серьезном уровне велись дискуссии, что это, наука, культура или спорт. Ну, мне кажется, в конце концов все сошлись на том, что это спорт все-таки. Вот. Ну, покер, ну, точно так же шахматы – игра и спорт. Но покер тоже игра и спорт. Как бы, что это может быть еще, я не знаю.
Ну, давайте, наверное, будем потихонечку сворачиваться. Почти полтора часа мы проговорили. Вот уже какие-то специфические шахматные вопросы. Какие ты используешь движки шахматные для анализа? Спрашиваю.
Ну, рыбку, безусловно, я использую. Обычно с двумя движками. Один рыбка, а второй еще один, но не скажу какой. Потому что на самом деле это может кокетством показаться, но на самом деле это при случае может быть довольно важная информация, если ты к кому-то готовишься, знать, с какой программой анализирует твой соперник. Поэтому я бы не хотел бы здесь говорить. А поскольку рыбку в любом случае используют все, то вот ее я про нее скажу.
Непонятный вопрос от Светика 86. Как вы оба относитесь к Морозевичу? Ну, я думаю, что Ну, Морозевич — это известный российский шахматист, гроссмейстер. Ну, я его знаю, по-моему, наверное, чуть меньше, чем Сашу. То есть, а может быть, наверное, примерно столько же. Ну, и отношусь как к гениальному шахматисту. Ну, личных отношений у меня с ним, в отличие от Саши, ну, то есть, в отличие от моих отношений к Саше и Сашиных с ним. Личных отношений с Морозевичем у меня никаких нет. Шахматист, он гениальный, ну, блестящий. Отношусь к нему
ну,
очень
конечно,
хорошо.
Да, очень, очень хороший шахмат.
Ну, а для Саши это просто товарищ по команде, поэтому я думаю, что тоже отношения. Да, ну, пускай сам ответит, извини, что я за тебя отвечаю.
Да-да, ну, очень хороший шахматист, естественно, очень талантливый.
Ну, давай, наверное, последние три вопроса. Аклеоне интересуется, делаешь ли ты какие-то упражнения для развития памяти? И вообще вот у тебя память вот именно в бытовом плане, при том, что шахматная память у тебя, ну, незаурядная, как у любого шахматиста такого невероятного совершенно уровня, как ты. Вот в бытовом плане у тебя есть какая-то вот, какие-то вот вещи, которые ты в плане памяти можешь там как фокусы показывать, условно говоря?
Да, ну, во-первых, у меня в шахматах память средненькая. Вот.
Ну, это по меркам шахматистов твоего уровня, а не по меркам обычных людей, я думаю.
Ну, на самом деле, сейчас в шахматах нужно совершенно безумные объемы информации помнить. То есть, вот, например, многие ведущие шахматисты, то есть, ну, самые ведущие, там, Крамник, например, там еще люди говорили мне, что они перед партией вот просто 3 часа, вот как бы не считая, собственно, подготовку к партии, когда человек там пытается что-то найти в каких-то позициях, просто 3 часа сидит и повторяет варианты. То есть просто вот повторяет свои записи. Вот. То есть и при этом как бы, поскольку у него... Ну, эти варианты как бы перед большинством партий-то в целом одни и те же. То есть получается, что он, допустим, одно и то же по 3 часа в день повторяет через день. То есть и все равно потом каждый раз приходится это заново повторять. То есть, ну, сейчас настолько действительно объемы информации, вот, которые необходимо помнить в шахматах, стали гигантскими. И поэтому даже мне трудно оценить свою память, потому что я абсолютно все и постоянно все забываю, но с другой стороны, как это абсолютно нереально это все запомнить. То есть поэтому мне сложно судить. А так в обычной жизни, мне кажется, память, ну, абсолютно ничего незаурядного нет в моей памяти. Ну, я думаю, что. Но с другой стороны, я не хуже среднего. Я думаю, что примерно как средний человек у меня память.
А вот, ну, это опять же вопрос, наверное, больше который больше заинтересует нашу шахматную аудиторию, которая, я думаю, тоже есть. Ты фантастический, ну, совершенно великолепный блицор, там, один из, не знаю, там, 3, там, 5, наверное, лучших в мире. При этом ты фантастический цейтнотчик. Ну, как бы, опять же, введу людей в курс дела, которые не в курсе. Саша, когда, ну, скажем, на 40 ходов выделяется 2 часа, он обычно... Из них, ну, грубо говоря, 1:50 тратят на первые 20-25, может быть, да? Вот с чем это связано? Как бы у тебя есть какое-то у самого объяснение вот этой особенности мышления? И используешь ли ты, и переносится ли эта особенность мышления на покер? Ты там таймбанк, условно говоря, часто используешь? И насколько быстро принимаешь решения, как в интернете, так и при игре вживую?
Ну, я начну с покера, потому что тут полегче. Ну, вот я как бы очень, ну, не знаю, может быть, даже до маниакального это доходит. Я отношусь вот к тайминг-телзам, то есть абсолютно всеми силами их стараюсь избегать. Поэтому очень часто решения принимаю там, не знаю, за долю секунды, но все равно там делаю паузу в там, ну, зависит, в лимитные игры это меньше, естественно, пауза, а в Big Bet игры, как безлимитные игры, это чуть больше пауза. То есть, ну, в любом случае, какую-то паузу делаю, прежде чем нажимать кнопку там call или raise. Вот. Ну, fold можно сразу нажимать, потому что тогда не так важно. Вот. А в шахматах я не знаю, с чем это связано. И меня об этом уже столько раз спрашивали, и я ни разу не сумел, что бы то ни было разумного из себя выцедить. Так что, в общем-то, было бы наивно ожидать, что вот именно в этот раз мне это удастся.
Ну, да, я, в общем-то, и не рассчитывал. Просто мне показалось, что, может быть, слушателям это будет интересно. Ну вот последние два вопроса. Александр, как вы считаете, спрашивает Инхарас, что больше влияет на успехи в покере? Наигрыш, умственные способности игрока или же некие психологические особенности, например, целеустремленность, там еще было что-то перечислено, целеустремленность, последовательность и так далее?
Ну, во-первых, мне кажется, что вот люди очень недооценивают просто природный талант к покеру. Он совершенно, безусловно, существует. Точно так же, как природный талант к теннису, не знаю, к баскетболу, к футболу, бейсболу, шахматам, к математике, не знаю, к биологии. То есть у человека может быть там, не знаю, условно говоря, высокий интеллект, все такое, а именно способностей, таланта к покеру мало. То есть поэтому очень часто вот почему-то именно этот аспект очень сильно недооценивается. То есть как бы считается, что как странно, вот мы с человеком одновременно начали играть, посмотрели такие-то там обучающие видео, там почитали-то такую-то литературу, сыграли столько-то тысяч рук, но он сейчас там никак не может там, не знаю, NL100 пройти, а я уже там NL600 обыгрываю, там, не знаю, 4 больших блайнда, условно говоря, на 100. Как бы ничего удивительного в этом нет, просто как и в любом и совершенно в любом виде деятельности в покере просто вот талант вот именно к покеру есть. Вот. А из остального я уже забыл, что перечислили там. Интеллектуальные способности было и еще
что-то. Да, и психологические особенности, там последовательность, целеустремленность там, и так далее.
Ну, мне кажется, ну я просто не совсем понимаю, что понимать под интеллектуальными способностями, то есть. Ну, вот я могу сказать, для шахмат интеллектуальные способности не особо важны. Для покера, я не знаю, может быть, чуть более важны. Потому что я считаю, что покер, она все-таки чуть более приближенная к жизни игра, чем шахматы. Я считаю, покер чуть ближе к жизни, чем шахматы. То есть шахматы более абстрактная игра, что ли. Вот. А, ну, там еще наигрыш называли, ну, без него, естественно, никуда. А психология, ну, психология, я считаю, в любом, опять-таки, виде деятельности чрезвычайно важна. То есть из того, что там назвали, я бы на последнее место бы с отрывом бы поставил вот это интеллектуальные там что-то, способности или что-то.
Ну да, но про шахматы это вообще великая, как бы такая, скажем, называя вещи своими именами, великая иллюзия, что все шахматисты умные, это, ну, в общем...
Ну, вот я могу сказать, вот у меня в классе... Так. Вот у меня в классе был парень, ну, вот по алгебре, ну, у него 2-3, 2-3, 2-3, то есть, ну, сейчас там, в итоге там за год он получал тройку, на второй год не оставался, но, ну, совершенно у него не давалось. Но при этом, если там, например, в какой-то момент, там, в каком-то уравнении, там, не знаю, 179 плюс 68, ну, ты еще не успел подумать, сколько это, он тебе сразу говорил ответ. То есть, ну, вот, например, это арифметика. Вот, например, сравнить арифметику, как бы, сейчас я немножко мысль потерял, как бы, если взять вот интеллектуальные способности и шахматы, то это будет примерно как, допустим, алгебра и арифметика. То есть, достаточно, ну, крайне мало связанные вещи.
Ну, и последний вопрос. Не знаю, почему-то захотелось на этой ноте закончить наш разговор. Много ли ты читаешь, и какая у тебя самая любимая книга?
Ну, тоже вопрос. Читаю, да, много. Много и быстро читаю. Поэтому не в этом часто проблема такая. То есть, например, на какой-нибудь турнир еду, беру 3 книжки, ко второму дню уже все прочитал. А самую любимую книжку, вот меня вся в тупик совершенно ставит вот эти вопросы, любимый фильм, любимая песня, любимая книжка, потому что я судорожно начинаю соображать, какая же у меня любимая, потом думаю, ё, как я ту не назвал, ту, потому что никакой вот такой, вот именно чтобы одну назвать, я не могу, я могу там десятками называть, и поэтому я катаюсь одну-две, то я думаю, как я мог такую выбрать, просто удивительно.
Понятно. Ну, как всегда, когда с таким интересным человеком разговариваешь, кажется, что очень много чего упустили. Наверное, так и есть. Вот. Но в любом случае хочу Сашу поблагодарить за этот разговор. Ну и, может быть, наконец-то ты на мировой серии как минимум сделаешь финальный стол, и мы проведем еще один хедзап уже из Америки, где, надеюсь, мы с тобой пообщаемся. Вот, спасибо
Договорились.
большое. Да, спасибо большое еще раз. Ну, не знаю, если хочешь что-нибудь, скажи умное.
Ну, всем
На
спасибо.
прощание.
В общем-то, тут мне писали, сколько было слушателей. Я даже, в общем-то, не ожидал, что столько будет. Так что еще раз всем
Да.
спасибо за внимание и удачи.
Как обычно, было больше 300 человек. Вот даже к концу нашего диалога набралось 390 человек. Еще раз хочу, как обычно, поблагодарить главного редактора нашего сайта Сергея Сафронова, у которого разгар канадского дня сейчас. Ну вот он не пошел на свидание ни с кем, а провел этот эфир. Спасибо ему большое. И с ним мы тоже встретимся в Лас-Вегасе, откуда он будет в муках вести прямые репортажи на нашем сайте. Оставайтесь на Gypsy Team. Будем надеяться, что еще чем-нибудь вас порадуем в ближайшее время. Хотя, пожалуй, такого яркого и умного и нестандартно мыслящего собеседника, как сегодня, у нас в ближайшее время не будет, потому что я уеду на мировую серию и вообще ни с кем не буду общаться, буду в покер играть. Вот, еще раз спасибо за внимание. Как всегда, с балкона с вами был Илья Городецкий. Еще раз спасибо Александру Гайщуку. До свидания.
До свидания. Спасибо.